Привет! Вы на подкасте «СВАС 5000». Это подкаст, где мы, гештальт-терапевты и подруги Катя и Вероника, говорим о психологии на темы, которые близки, обыденны, но от этого еще более важны.
Всем привет! Это снова мы, Вероника и Катя, и это наш подкаст «СВАС 5000». Вот прям с этого и начнем.
И это теперь не шутки.
Потому что у нас появился донат, поэтому обратите внимание на описание, мы будем, правда, рады вашей поддержке.
И все-таки выключили сразу.
Ну нет, у нас будет сейчас интересно, потому что у нас очень зажигательная формулировка темы, которую ты предложила.
Почему ваш психолог шарлатан? Я объясню.
Уродился таким.
Сейчас я объясню, почему... Нет. Я объясню, почему так называется тема. Потому что на самом деле та тема, которую мы хотим обсудить, она совершенно непродаваемая. Если бы мы назвали так, как мы хотели, то никто бы из вас не посмотрел. А так всем будет интересно. Я сейчас объясню вообще происхождение этого подкаста. Во-первых, я хочу сказать, что мы очень нарядные, потому что сегодня 8 марта. Мы договорились нарядиться в пух и прах. Вот это мой максимум.
И мой.
Во-вторых, такая зажигательная тема, что невозможно было не нарядиться. Так, я опять говорю мимо микрофона. Тема, на которую очень хочет поговорить Вероника, потому что у нас появились запросы снять подкасты на тему личностных расстройств и, да, или психических расстройств разных. Но Вероника сказала, что она отказывается на эту тему говорить до того, как мы поговорим про этику. Так что этот подкаст лично для Вероники.
Звучит ужасно на самом деле. А с другой стороны, мне-то кажется, что этика — вещь очень зажигательная. Мне кажется, ничего интересней на интервизиях, ну то есть когда мы собираемся с специалистами, начинаем что-то обсуждать, разбора этических тем вообще нет. Это просто скандалы, интриги, расследования, сплетни и вот все то, что можно буквально порезать на кусочки, потом как рилс, по-моему, всю беседу, если мы будем только обсуждать кейсы.
Ну вообще эта тема реально холиварная, но поскольку наш подкаст про этику, мы не можем обсуждать кейсы, потому что это неэтично.
Точно, поэтому вам придется слушать теоретические изыскания.
До встречи в следующих выпусках. Итак, расскажи, пожалуйста, что такое этика? Я тут недавно забрала у родителей, ездила к ним, у меня есть книга, вот такая «История этических учений». Я ее когда-то купила в институте, не прочитала, вот взяла с собой, чтобы прочитать. Итак, что такое этика в контексте нашей темы? Как вообще людям, которые будут слушать про это может быть полезно? И почему для тебя так важно говорить про этику до того, как мы будем говорить про расстройство?
Но если вообще говорить про этику в психологии, по сути, это те правила, которые определяют взаимоотношения между психологом и его клиентом и позволяют сделать эти отношения безопасными в обе стороны. Если вы обращаетесь к психологу, если он не соблюдает как раз этический кодекс, если он не соблюдает этические принципы, то помимо пользы вы можете получить много вреда, что будет не здорово, и тогда обесценивается в принципе сам факт обращения, и тогда помощь не получается. Но если психолог и до клиента не доносит, да, возможности как раз границ взаимоотношений, на самом деле, ну, помимо того, что психолог будет страдать, но это хотя бы его профессиональная ответственность, это даже в эту сторону будет не полезно для самого клиента. Потому что умение чувствовать границы во взаимоотношениях — это вообще важная часть, ну, по сути, моего, ну, психического существования, нахождения в этом мире. И если даже на уровне терапевтических сессий границы никак не соблюдаются, то опыт довольно небольшой будет получаться из отношений с психологом.
Угу. То есть, резюмируя, почему вам все-таки важно посмотреть этот подкаст, чтобы понять вообще, что с вами происходит на психотерапии, все ли там нормально? Возможно, вам там вредят, а вы и не знаете.
Угу.
Ой, значит, меня просто бомбит... Потому что это правда тема, ну, в профессиональных кругах очень холиварная. Особенно с это классно, что психология становится популярной, и так много об этом говорят везде на пространствах интернетов. Но и следствие этого, да, что становится очень много людей, которые предоставляют свои услуги, но делают это некорректно, да, не соблюдая этические нормы. Правда, то, что меня бомбит, мы поговорим потом, а сейчас хочу тебе предоставить слово. Расскажи, пожалуйста, почему тебе важно сегодня об этом поговорить в контексте расстройств. Ну, короче, что ты хотела сказать? Давай быстренько с этим разберемся и потом начнем.
А потом начнем сплетничать. Да. На самом деле я хотела сказать, что, правда, у любой профессии есть границы компетентности. И я, например, клинический психолог, но я не являюсь врачом. Я не являюсь там ни врачом-психиатром, ни врачом-неврологом, ни каким-то другим. И поэтому, допустим, я вообще не могу ставить диагнозы, я вообще не могу назначать никакие препараты. И поэтому иногда, учитывая, что, опять же, я клиницист, ко мне приходят и говорят, а это вот оно, это вот правильно врач мне сказал, то есть это действительно вот это расстройство. Или, например, ну а что вот все-таки попить? Ну вы же все равно знаете, что там надо пить в этих ситуациях. И это очень всегда щекотливая ситуация, потому что все, что я знаю как человек, не имеет никакого отношения ко мне как профессионалу. Ну, то есть, понятно, как у любого человека у нас есть какие-то там знания, мы сами куда-то обращались, с кем-то общались, что-то прочитали, но это не значит, что я в этот момент должна чувствовать себя профессионалом, что сейчас всем все посоветую, все диагнозы поставлю. Поэтому, чтобы потом говорить про разные психические расстройства, в том числе личностные расстройства, это очень важно поставить как границу, что мы на нашем подкасте, являясь обе психологами, мы не можем говорить о том, что вот послушайте такие критерии, это будет ваш диагноз. Все, вы сможете себя продиагностировать и сможете себя исцелить.
Они все равно так будут делать, 100% все
так будут. Но это важно сказать именно заранее и целиком, что все, что мы рассказываем, это правда какие-то наблюдения, наши, это правда наш психологический, скорее профессиональный опыт, те способы, которые мы рекомендуем, все равно нужно индивидуализировать, потому что когда мы работаем лично с клиентом, мы слушаем его историю, то, что он уже пытался делать, то, что ему помогало, там, где ему становится некомфортно от чего-то. А во время подкаста этого, естественно, сделать нельзя. Это всегда какая-то обобщенная картина. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта картина, она все-таки воспринималась не как такая истина в последней инстанции. Или, ну, если и тут не помогло, понятно, психология вообще не работает, раз вот этот способ никак ко мне не относится. Или, ой, а мой врач говорил по-другому. Потому что мы не слышим ни один индивидуальный кейс, кроме вот нас самих, когда мы здесь разговариваем.
Ну, мы можем потом кого-нибудь позвать, продиагностировать, лечение назначить.
Может быть, мы однажды пригласим врача, и тогда, да, беседа может складываться по-другому.
Тогда и тебя вылечат, и меня вылечат.
Ой, как повезет.
Все, ты закончила?
Да.
Можно теперь про сплетни?
Давай, начинаем.
Наконец-то, господи. Дождались. Итак, вот как раз относительно того, что ты говорила, мне кажется, это очень важно, что профессионал всегда обозначит рамки, он никогда не будет говорить «это точно так», он не будет там, да, ставить диагноз по аватарке, по, брать на себя слишком много ответственности, потому что он на то и профессионал. Но поскольку в интернете очень много людей, которые... Сейчас я думаю, насколько мне надо себя ограничивать? Которые закончили курсы психологов за... За полгода даже, может быть.
Я видела психологов и с курсами на 4 часа, которые практикуют. Это даже 3 дня не понадобится.
Ну, я даже не хочу об этом думать, но меня уже бомбит вот от людей, которые за полгода, типа, стали психологами. Вот они есть, и они как раз, мне кажется, по моим наблюдениям, очень много на себя берут. То есть у них все время очень однозначные интерпретации, они все время тебя учат, как жить. Они тебе говорят, как правильно, как неправильно, как должно быть. 5 способов выйти замуж, как нельзя разговаривать с ребенком, как... Ой, я тоже делала такие рилсы. Как нельзя разговаривать с мужчиной, там, та-та-та. 5 признаков психопата. И вот это вот все. Сейчас же это очень всего много. Психопаты, нарциссы, абьюзеры, биполярные расстройства. Что там еще модно сейчас? Пограничное расстройство, нарциссическое расстройство личности. Все вот это вот. И ты все эти можешь себе в интернете поставить диагнозы на эти темы.
И таблеточки найти.
Ну, таблеточки тебе, слава тебе, Господи, не продадут без рецепта.
Смотря какие. Ну, опять же, всякие же есть и БАДы, и какие-то еще способы, и вот делайте так, и вылечите. Ну, этого тоже много.
В общем, относительно этого, мой манифест. Пожалуйста, не ставьте себе диагнозы по интернету. Never. никаких таблеточек, никаких диагнозов относительно ваших расстройств. Скорее всего, у вас нет никаких расстройств, которые вы себе продиагностировали по интернету. И те люди, которые... Блин, я опять говорю не в микрофон. Те люди, которые диагнозы ставят, скорее всего, они не слишком в этом компетентны, потому что профессионал, вот как вы могли посмотреть на примере Вероники, никогда на себя такую ответственность не возьмет без личной беседы, без там, какого-то терапевтического продолжительного знакомства с человеком, да, потому что вот так вот на раз-два это невозможно. Это как ты там листаешь какую-нибудь медицинскую энциклопедию или слушаешь. Обычно же ты все равно воспринимаешь себя через какую-то призму, и ты все равно у себя находишь признаки всего. Когда «Доктора Хауса», помните, смотрели?
Есть, кстати, такое понятие, называется синдром третьего курса. Вот прямо у него свое название есть. Когда примерно на третьем курсе там психологических факультетов или там на третьем курсе медицинских как раз университетов действительно уже начинаешь знакомиться вот с большим количеством разных расстройств и везде начинаешь видеть себя и понимаешь, что ты сюда пришел учиться не потому, что ты хочешь быть профессионалом, а, видимо, чтобы себя исцелить.
Ну, это правда, все же говорят, что в психологию, как минимум, ну, не знаю, как обычными врачами или там психиатрами становятся, но психологами становятся не, ну, обычно не из желания прям всех излечить, а из желания с собой разобраться. Ну, то есть и здоровые люди не приходят особо.
Думаешь? Мне кажется, разные могут прийти.
Ну, думаю, что разные, но те, которые, знаешь, пришли, мне кажется, во взрослом возрасте уже, ну, вот как я, например, который, человек, который, у меня уже это третья профессия в жизни, господи, какая я непостоянная, да, я уже пришла из, ну, из личной терапии. Я об этом рассказывала уже, неважно это все. Так вот, что-то про этику-то мы никак и не начнем говорить. Значит, этика. Психолог, который работает с людьми, должен придерживаться каких-то этических норм. Эти нормы, они... Вообще, на что нужно обращать внимание, когда вот ты обращаешься к психологу? Вряд ли ты будешь читать этический кодекс. Вообще, где он написан, этот этический кодекс? Один ли он для всех, для разных методов, один и тот же или нет? Где почитать вообще, если вдруг хочется человеку?
Вообще, этический кодекс — это не какой-то закон, ну, поэтому он не может быть один и не может иметь какую-то одну абсолютную формулировку.
Поэтому его никто не соблюдает.
Но все-таки абсолютные... такие общие каноны у него есть. Есть, соответственно, такие направления в этическом кодексе, которые, вне зависимости от того, кто его опубликовал, по идее, должны присутствовать. Если вот эти каноны, как раз принципы, там не указаны, то это какая-то усеченная версия, а вот содержание уже может различаться. Если вообще все-таки захочется его почитать, у нас самая такая регулируемая, наверное, организация в области психологии в России — это Российское психологическое общество, РПО. И у них выложен как раз тоже этический кодекс, с которым можно познакомиться, потому что на самом деле это про права клиента, и вообще-то это очень важно. Мне кажется, у нас вообще во многом недооценивается, ну, такое направление, как знать свои права. Вот кажется, ну я же приду, вот если это психолог, он и сам все объяснит, он и сам все знает, но мне кажется, полезно вообще как-то самостоятельно в том числе о себе заботиться.
Тем более, если он закончил курсы за 3 дня, вряд ли он что-то знает и что-то объяснит.
И тогда как раз вот то, про что мы уже начали говорить, это укладывается в один из принципов вот этих важных, которые должны встречаться в этическом кодексе, это принцип честности. Ну, то есть, вообще-то, психолог должен понимать про себя, про то, что он умеет или не умеет, и честно про это заявлять, что я не могу дать ответ на такой вопрос. Этого я не знаю, это вообще лежит вне границ моего профессионализма, или это мне недоступно, потому что я там работаю в другом методе, или это невозможно вообще, потому что, правда, иногда бывают те запросы, с которыми нельзя справиться, и это заведомо обман, если... Хорошо, я сейчас с этим поработаю. Вот один как раз из примеров – это избавить человека от чувств. Ну вот, возвращаясь к одному из наших подкастов, который у нас был. Потому что это неправда, что можно взять и избавиться от чувств, не ударив человека по голове или не сделав ему лоботомию. Но явно, если вы придете к такому психологу, тем более оттуда надо бежать очень быстро и сверкая пятками.
Чтобы он не успел догнать вас своим скальпелем еще.
Да, поэтому если вы приходите... с таким запросом, и психолог говорит, да, вопроса нет, сейчас начнем работать, будем справляться. вопрос, а насколько он честный в этот момент с вами, или что такое происходит с ним внутри, он правда вообще не знает, что с этим нельзя работать, или он по какой-то причине боится клиенту про это рассказать, но это тоже тогда вопрос к профессионализму уже начинает возникать.
Значит, первый критерий, на который надо обращать внимание, честность. Но непонятно, на самом деле, тебя обманывает человек или нет. Ну, у нас же как называется тема? Почему ваш психолог шарлатан?
Да.
Ну вот ты пришла, и откуда ты знаешь?
А вот что для тебя, кстати, было бы интересно понять, что может, а что не может делать психолог?
Ну, если бы он мне сказал, все ваши проблемы решу за одну сессию, или там за три дня, если бы он мне, ну, какие-то давал гарантии. И, конечно, очень хочется. И мне кажется, это прям такой запрос, очень часто встречающийся, типа, сколько точно, когда точно, правда ли я выйду замуж, правда ли я разбогатею, пообещайте, пожалуйста. Это прям, и мне тоже хочется, чтобы мне мой сказал, конечно, Катенька, все, через месяц.
Гуляем на свадьбе.
Да, там, и, ну ладно.
С тобой вместе, причем это будет другой пункт из этического кодекса. Прям потираем руки.
Ой, классная тема какая вообще. Вот, кстати, блин, столько всего хочется обсудить. Значит, ну вот если мне будут давать какие-то гарантии, обещания, ну это я уже знаю как человек, который знаком с этическим кодексом. А вот если я клиент, я же этого и жду, что я приду и мне точно пообещают, точно скажут, я гарантирую, что это с тобой произойдет.
И это как раз будет для нас красным флагом, потому что так как психика принадлежит вам, в ней происходят процессы, в том числе биологические, на которые я, как человек, который сидит снаружи, не могу оказывать никакого прямого влияния, я не могу туда забраться, что-то перепрошить там другими нитками, как-то по-другому сложить. Я могу нести ответственность именно за то, что я владею какими-то психологическими методами работы, соответственно, имею образование, которое позволяет мне там справляться с рядом ситуаций, но точно я не гарантирую, что будет происходить в твоей жизни. Я могу только с тобой делить ответственность за происходящее. Что я с тобой обсуждаю, я тебе даю честную обратную связь на тему того, что я вижу у тебя и чем это является для меня, но это же взаимный процесс. И на самом деле здорово, когда психолог, правда, приглашает клиента к диалогу, а не просто сидит в образе гуру. И если я думаю, что так, ты это говоришь вот потому что, и я высказываю свою гипотезу, я потом переспрашиваю про это у клиента. А у тебя это так? Или все-таки у тебя вообще какая-то другая идея сейчас возникла? И, соответственно, гарантий быть не может. Если есть гарантии, то это уже не про честность.
Угу. То есть гарантии нет, обещания нет. Про сроки.
Про сроки та же самая история. На самом деле это очень всегда, ну, такой сложный вопрос. Вот опять же из таких житейских, да, историй. Иногда бывает, обращается человек. И первый вопрос, который я слышу, ну, то есть буквально там услышав имя, а сколько времени мне понадобится на работу? А я вообще не знаю, с кем я говорю. Ну, то есть я не знаю, кто это, какой запрос.
Маша! Да,
сколько лет, то есть что происходит, почему решил обратиться. Я правда понятия не имею, сколько времени понадобится. А может быть, вообще нисколько, может быть, этому человеку и, исходя из этого запроса, вообще не надо работать со мной. Ему надо к кому-то другому, тогда ноль времени понадобится. Ну, как зажигательно это будет звучать, да? То есть, а мы встретимся... И все, мы с вами можем расстаться буквально после первой встречи.
Ну, есть же такие обещания. Есть же такие обещания.
К сожалению, есть.
Типа глубокая краткосрочная терапия.
Но это же тоже потом во многом зависит от клиента. Я думаю, что да, есть психологи, у которых есть большой арсенал всяких способов, которыми можно поделиться, ну, буквально в течение часа, рассказать там 10 упражнений, что делать в какой-то ситуации. Но это же не значит, что психика перестроится за этот час. Это условно я могу, правда, уйти из кабинета психолога с этими упражнениями, но потом мужественно, самостоятельно с собой работать, это выполнять, проверять, тратить на это силы и время. Для меня вообще вот все супер краткосрочные вещи, если они не касаются прям, ну, опять же, супер узкой ситуации, а касаются человека, его жизни, это такое обесценивание на самом деле вообще вот всего опыта, всего того, что этот человек успел пережить. Ну, то есть он так жил, не знаю, 30-40 лет, пришел ко мне, а я за один час его изменила. Ну, как-то, не знаю, печально прям смотреть тогда на то, как буквально разрушается история жизни этого человека, что все эти 40 лет были зря.
Как он податливый
ужасно
вообще.
Ведь. А почему-то это продается. Ну, то есть для меня, на самом деле, это дико.
Ну, в смысле, почему продается? Ну, никто не хочет тратить кучу времени. Как ты будешь продавать? Я вот как в прошлом человек из пиара и маркетинга. Ну, типа, долго, дорого, неприятно, много слез, много денег, много времени. Ну, типа, спасибо, нет. Но для меня вот слова вообще краткосрочная терапия, они антонимы. Ну, то есть терапия не может краткосрочная, может быть консультация, да, там или что-то, да. Ну, вот реально, ты даешь человеку упражнение, но ты сама уже описала это, но потом этот человек долго, муторно, занудно эти упражнения делает. Ну, нет никакой краткосрочной помощи. Краткосрочный может быть вау-эффект.
Да.
И потом ты на этом вау-эффекте какое-то время проживешь, тебе будет казаться, что правда сработало, но потом все вернется к базовым настройкам, если этот вау-эффект не поддерживать.
Ну, в общем, печальная правда заключается в том, что у вас нет волшебной кнопки, а у психолога нет волшебной палочки.
Да, это правда. Мне иногда тоже, как терапевту, знаешь, прям хочется, чтобы у меня был пульт, я нажимала, и у человека все чинилось. Ну, блин, мне бы тоже, да, мне же тоже хочется, чтобы у человека все быстро произошло, инсайты, вот это вот все. Он такой, вау, классно, и мы такие разошлись, довольны друг другом. Но это невозможно, я понимаю, я тоже в какой-то момент, как терапевт, сталкиваюсь со своим бессилием относительно некоторых вещей.
И здорово, когда ты в этот момент тоже как раз честно про это говоришь. Увы, я правда не могу это сделать. И встретиться вот этим бессилием, это, по сути, поддержать клиента и разделить с ним грусть от того, что правда мир оказался не идеальным и не все в нем возможно.
Да. Так вот демотивирующе. Ну, классно для психологов. Чего, ходите, ходите.
Нет, а для меня, правда, честность, она очень классная и для клиента, потому что, мне кажется, это вообще огромная форма поддержки. Потому что если, вот я считаю, что, значит, я всю жизнь жил как-то не так, что-то у меня все время было неправильно, а вот тут сидят какие-то очень умные люди, а это просто там, я им не принес денег, я вовремя к ним не обратился, я просто про это не знал, ну, как для меня это скорее тоже демотивирующе очень звучит, как будто, ну, я вообще плох в этой жизни. А когда правда я встречаюсь с человеком, который что-то знает, что-то умеет, но тоже говорит, а я тоже могу не все. Это же здорово. Ну, то есть для меня это очень, ну, про жизнь.
Угу. Ну да, психолог — это же не прямо человек без сучка, без задоринки, там какой-то идеальный. Знаешь, часто еще встречаешь, ну ты же психолог. Ну, в смысле, ты же психолог, значит, ты вообще не должен никаких чувств испытывать, ни злиться там, ни грустить, ничего. На тебя ничего не должно влиять, ты просто такой, как Будда сидишь.
Угу.
Но ты живой человек.
Да? И это, кстати, тоже один из таких трендов, мне кажется, в интернете, про то, что решу вообще любые запросы, какими бы они ни были. Ну, то есть вы будете не реагировать вообще никак нервно вот в этих ситуациях, вы не будете переживать вообще на эти темы. Камон, ну, то есть вы что, человека в робота хотите в этот момент превратить? Ну, человеку свойственно тревожиться, когда он оказывается в небезопасной ситуации. Человеку свойственно злиться, когда нападают на его границы. Если человек этого всего не будет делать, ну, это значит, мы человека ввели в какое-то состояние небезопасности. И тогда это тоже не про помощь.
И тогда он опять, если вдруг он начнет злиться или испытывать какие-то неприятные для себя
он
чувства, он
будет
думать,
будет испытывать.
Да, со мной что-то не так, значит, я вот должен был уже суметь, а я не смог, все, крест можно ставить на себя.
Да?
Так, и вот к вопросу, который я забыла, значит, как мы пришли в эту точку?
Мы пришли в эту точку, что это принцип честности. Ну, то есть, что есть определенные принципы, которые, ну, должны этически вообще соблюдаться в любой психологической работе, какой бы школы, скорее, не придерживался психолог.
Угу. Нет, все равно не пришла эта мысль. Ладно, я тогда другой вопрос задам.
Давай.
Может ли психолог быть тупым?
Может.
И забывать все.
Вот, кстати, это же прекрасная присказка, да, которая у нас есть, что психолог как раз должен быть тупым. В каком смысле тупым? Что он не должен понимать вас просто с полуслова и буквально с минимального движения взгляда.
Просто
если
посмотрев
ваш взгляд
на вас
направо, наверх, это значит, что вы сейчас вспоминаете какую-то ситуацию. Красивая там лампа.
И он уже знает, какую ситуацию вы вспоминаете.
Да. И вот в этом плане как раз хороший психолог тупой, что он увидит, что вы куда-то так посмотрели и задумались, и спросит у вас, а что там вам видно, а что это вы имеете в виду, а о чем это вы думаете. Вот это будет как раз Очень этично. Тупой. Не навешивать, угу, да, свои ярлыки и мысли клиенту.
Тупой выводов не делает за вас. Второе, тупой, ленивый.
Да. Ленивый — это значит, что терапевт не будет пытаться целиком на себя взять ответственность за вашу жизнь. Это то, о чем тоже мечтают очень многие клиенты. И как клиент, потому что я и тоже обращаюсь, да, к своему терапевту, точнее, постоянно нахожусь в терапии, мне, конечно, иногда очень охота, чтобы такой вот психолог взял, короче, разрулил все мои отношения со всеми, где я успела
всем позвонил,
да,
за
всем
тебя.
Всем позвонил, вместо меня написал все там жалобы, запросы, еще что-то, объяснил, что делать, снабдил в конце конфеткой. Знаете, такой большой, умный, взрослый, который...
Не конфет, налил тебе еще.
Это вообще будет прекрасно.
И потом вы поженились.
Но на самом деле психолог должен быть ленивым, потому что вы потом выйдете из кабинета психолога, а психолог останется там в кабинете, может, он даже там живет.
С другой своей невестой.
Ой, да, и это, кстати, тоже. И тогда получается, что если за вас всю работу постоянно делал психолог, все вам уже рассказывал, разжевывал, вместо вас действительно предлагал тогда кому-то обратиться, что-то сделать и так далее, у вас терапия не окончится никогда. Ну, потому что вам, правда, просто придется туда приходить, чтобы за вас все постоянно сделали.
Ты сказал, терапия не окончится никогда, потому что она не началась.
Да, это... именно поэтому. Ну, то есть, в любом случае, когда мы говорим про эффективную терапию, у клиента появляется в какой-то момент выбор. Так, до вот точки решения этого запроса я дошел, да, моя жизнь богатая, может быть, я хочу дальше еще ходить к психологу, решать другие запросы, может быть, мне сейчас это перестало быть актуальным. А вот в такой терапии, да, которая действительно, можно сказать, что и не началась вот при таком формате, даже до первой какой-то точки, когда я получил что-то новое, я вообще никогда не дохожу.
Угу. И третье,
аморальный. Как ты думаешь, почему? Давай тут ты тоже порассуждаешь на эту тему, она хорошая тема.
Почему аморальный? Потому что у психолога нет представлений о том, как правильно, как неправильно, он не будет вас осуждать, говорить вам: «Да ты чего, вообще, что ли, с дуба рухнуло такое делать? Камон!»
Нормальные люди так не поступают.
Угу. Это вообще, конечно, просто встань в угол.
Угу.
Да, то есть у него нету, то есть у него есть какие-то свои моральные принципы, но он их, опять же, вам не навешивает. Он исследует, что у вас, что для вас нормально, что для вас приемлемо, что для вас аморально, что для вас приемлемо.
Да.
Я больше слов не знаю.
И опять же, в этом случае психолог не вводит какие-то табу. Ну, то есть он не говорит на тему того, что вообще не говори со мной там о смерти или вообще не говори со мной о сексе. Ну, то есть это вообще, вот нет-нет-нет, это ужасно, что там женатый мужчина, боже мой, нет, мы про такое не говорим. Вообще забудь.
В смысле ты с женатым? Тебе не стыдно?
И поэтому это тоже про аморальность, что психолог разрешает клиенту самому выбирать темы и давать любые запросы. Скорее, если я правда натыкаюсь на то, что это уже там к юристу по бракоразводным делам, я про это говорю клиенту, а не то, что я там осуждаю в этот момент или там стесняюсь расспросить и понять, в чем запрос у моего клиента. То есть для психолога не должно быть тем, где он вообще не говорит, потому что фу, это ужасно, зачем про такое говорить?
Я вспомнила свой вопрос, который я забыла, когда мы говорили про честность. И вообще у меня масса вопросов, и я боюсь, что мы все не успеем обсудить. Личная терапия.
Да.
Личная терапия психолога самого. Насколько это вообще важно, необходимо? Потому что когда ты закончил за 3 дня курса, ну ты не успел пройти 100 часов личной терапии, там минимум или сколько.
Это относится тоже к одному из важных принципов в этике, это принцип ответственности. Ну, то есть, что психолог, правда, несет ответственность перед клиентом. И эта ответственность как раз в том числе заключается в том, что я на нашей встрече не должна за счет клиента решать свои какие-то проблемы, и я не должна за счет клиента и там, при помощи него попадать в итоге в какие-то травмы, что оказаться непрофессионалом. А значит, для этого я должна посещать свою личную терапию, потому что моя жизнь тоже была длинная, у меня тоже была масса разного типа там неприятных ситуаций, начиная с детства и оканчивая взрослым возрастом. И если я не буду этого делать, то попав в знакомую, болезненную для себя тему, вполне вероятно, что клиента я просто тогда в этом кину. И начну говорить: да, у меня тоже было так же, слушай, а ты как с этим справляешься? Ничего себе, ты вот так, слушай, я такого пока еще не пробовал. Знаешь, я пробовала вот так, но мне пока не помогло, вот так не делай. Все, я перестаю забывать про то, что для меня важен вообще-то мой клиент, я начинаю только про себя. Поэтому личная терапия – это именно ответственность, чтобы вы остались разными, а не просто друзьями, которые решили перетереть что-нибудь горяченькое.
Угу. По поводу дружбы – это следующий вопрос. Сейчас просто, если психолог заплакал на вашей сессии, говорит ли о том, что он шарлатан, не проработан, не ходит на личную терапию, вообще проф не пригоден?
Нет. Сами по себе эмоции и проявление эмоций ни в коем случае не должны нами считываться как проявление непрофессионализма. Другое дело, нам важно, что потом психолог делает с этой эмоцией. Если правда вы рассказываете какую-то ужасающую абсолютно историю, где психолог, опять же, по-прежнему, хоть и профессионал, но остается живым человеком, и это правда ужасно грустно, это ужасное горе, например, которое произошло, это вообще здорово, даже что как раз психолог остается не роботом, а может по-живому отреагировать, опять же, честно отреагировать на то, что вы ему рассказали. Но если после этого он говорит: все, нет, я не буду про это работать, потому что, как тут работать, это просто беда и все. Тогда вот это уже не профессионализм. А если психолог говорит, что да, все, правда, даже меня это ужасно расстроило, и правда охота узнать, как ты тогда вообще справляешься в этой ситуации, расскажи про себя. И я опять переключаю свою профессиональную роль и продолжаю слушать клиента и говорить про клиента, а не про то, что подожди, мне надо какое-то свое сейчас время, все, слушай, зачем ты мне это рассказал, я теперь ночь спать не буду. Вот в этом разница, в том, что чувство проявлено, но как оно потом обработано самим психологом.
Слушай, но ведь если психоаналитик, например, заплачет, это будет странно. И тогда вот и хотелось бы поговорить про разницу в, ближе-дальше, да, есть же разные подходы, мы об этом уже частично говорили в нашем подкасте про как выбрать психолога. Разные подходы, да, и вот тут как раз хотелось бы прояснить грань между тем, как психолог привносит себя в терапию с клиентом, насколько его много, там он плачет, да, делится своими чувствами, что-то про себя рассказывает, это, значит, одно. Второе, вы становитесь друзьями, ходите вместе пить кофе, подписались на друга в соцсетях, и он ходит к тебе на концерты, когда ты поешь, ты ходишь к нему на йогу там и все такое. И третье, это когда вообще просто человек, чистый белый лист, он, для меня это психоаналитики, да, которые такие формальные, по имени, отчеству, пожалуйста, и вот если он заплачет, это тоже будет странно все-таки, согласись. Поэтому как это тут разделить, что из этого этично, что неэтично, можно ли пить кофе с своим психологом, звонить ему и говорить.
Но на самом деле это действительно такой принцип, который заключается в разделении ролей, что очень важно, чтобы роли не начали смешиваться, чтобы не было каких-то двойных отношений, тем более там тройных, четверных.
Вот почему? Мне кажется, это важно пояснить, почему, да, тут про безопасность самого клиента и про качество психотерапии, то есть все, пока, извини, я задала себе вопрос, ты не даю тебе отвечать на него. Важно понимать, что все этические принципы, они направлены на безопасность клиента и на эффективность психотерапии, то есть это не просто какие-то тупые законы, это, как правило, дорожного движения, если ты будешь их нарушать, это спровоцирует аварийную ситуацию.
Да. И вот отвечая как раз на этот вопрос, вот смотри, если я вступаю с психологом в какие-то двойные отношения, то получается ему каждый раз придется выбирать, а какую роль он сейчас будет на себе нести. А роли, они очень сильно отличаются. Вот если брать пример с дружбой, вот смотри, мы с тобой подруги, и я, допустим, тебе говорю, что, слушай, я вообще хочу там переехать куда-нибудь далеко, но ты, я хочу надеяться, хочет меня видеть почаще, и поэтому ты не хочешь, чтобы я уехала куда-нибудь в Аргентину.
Я тебе об этом и говорю все время.
Но ты тогда, получается, точно не встаешь на мою позицию, а говоришь именно от себя как друг о том, что выгодно и интересно тебе. Ты говоришь, нет, никакой Аргентины, я тогда тебя увижу один раз, если и то когда-нибудь соберусь туда доехать.
И не будет никакого подкаста.
Да, и не будет никакого подкаста, вообще возмутительно. Но если бы ты была в этот момент все-таки моим психологом и вообще убрала как раз вот все эти личные отношения твои, свою заинтересованность в встречах и так далее, ты бы стала скорее выяснять, а почему туда? А как ты принимаешь это решение? А комфортно ли будет тебе самой от этого решения? А что тебе помогает, а что тебе мешает как раз его сейчас принять, раз ты решила со мной на эту тему поговорить? То есть не привносится сюда ничего личного вообще. И тогда, если мы друзья, и ты, например, в этот же момент мой психолог, то я как клиент на самом деле не буду знать, из какой роли ты мне сейчас даешь обратную связь. Потому что ты меня не хочешь отпускать вот как друг, или потому что это твой взвешенный, профессиональный скорее подход, что, ну правда, это не здоровское решение вот по такой-то твоей личной причине. И, естественно, так как это не проговаривается, ну потому что в дружеском беседе это же вот одну фразу сказал, другую сказал, что-то уже поговорили, и я так потом остаюсь, а что это было? Ну, то есть это про меня или про нее все-таки? И вот это просто как иллюстрация, почему это очень не полезно, дружить со своим психологом.
Ну и вообще, да, ты в принципе не можешь ориентироваться тогда, в какой я сама сейчас роли, из каких чувств я с этим человеком. Ну, это просто становится абсолютно непонятно, очень много напряжения, и в принципе реально никакая терапия не будет происходить, потому что это либо дружеская беседа, либо, ну, типа, советы. Ну, короче, это просто... Я даже не могу описать, насколько меня это возмущает, и почему это продолжает происходить. В общем, категорически нет никаких двойных ролей. Ваш психолог — это человек, с которым вы встречаетесь только единожды в неделю, ну или там, если это какой-то другой подход, там в определенном месте, в определенное время, все, вот. Но есть же еще переписки.
Угу. Переписки.
Прокомментируйте. Ну, типа, люди попереписываются. Вот мы встречаемся с тобой все только по средам в 12 часов дня, но при этом я тебе бомбардирую смс-ками регулярно.
Я думаю, что здесь очень важно это как раз обсуждать на сессиях вот про эти границы, потому что переписка может быть про что-то разное. Ну, то есть может быть там согласование другого времени встречи.
Ну, это понятно.
Встречи,
а там
да.
Типа, вот я сейчас поссорилась с Петей, пожалуйста, Вероника, что мне делать, посоветуйте, можем созвониться.
Ну, самый вообще такой, наверное, хороший ответ, который можно здесь представить, сказать, что так, у нас встреча будет в это время, но если произошло, ну, что-то правда ужасное, мы можем перенести встречу вот на более раннее время. Предлагаю такой вариант.
Это ты как Вероника отвечаешь, а насколько этично вот по эту переписку поддерживать и как бы давать советы, там, что делать с Петей, что ты сейчас чувствуешь?
Неэтично.
Неэтично. То есть если ваш психолог поддерживает с вами переписку вне сессии, это неэтично. И, ну, все, что он может вам ответить, это типа либо предложить подождать до вашей сессии, либо назначить, если это прям суперстрессовая ситуация, да, встречу в неурочное время. Так, значит.
И отсюда же, кстати, вот то, что тоже про концерты, да, например, ты стала говорить, это еще другая история, потому что эта история связана вообще с конфиденциальностью и, получается, с уважением к границам клиента. А на самом деле здесь, ну, в самом общем виде правило срабатывает так. Если сам клиент хочет продемонстрировать знакомство с психологом где-то на публике, он имеет на это право. Психолог сам не может инициировать каким-то образом разглашение информации о том, что вот этот человек является моим клиентом.
Ну, то есть, может быть такое, например, вы встретились на дискотеке, и психолог...
Задача психолога – держать морду тяпкой.
Да, он не будет здороваться первым.
Да.
Он... Но на самом деле психолог это должен рассказать клиенту на встречу. То есть, это не то, что вы не обсудили, а потом вы вдруг неожиданно встретились на вечеринке, и ты ему типа «Привет!» Ну, он типа либо поздоровается, ну, скорее всего, он поздоровается, если ты уже поздоровался, но может уйти, например.
Да. И на самом деле, вот опять же, когда разбираются такие этические ситуации, это бывает неприятно, ну то есть как раз, что и вы, и он решили отдохнуть в одном и том же месте, но по идее должен уйти оттуда психолог.
Ну конечно.
Ну то есть не клиент, не, я имею в виду, психологам это неприятно, но это работает
ну,
так,
да.
Это ограничение, которое есть в профессии. Это как раз связано с тем, что мы правда не можем знать, хочет ли этот клиент вообще разглашать информацию о том, что он ходит к психологу, решает какие-то запрос. Это его право всем рассказать про это и все подряд про это рассказать. Или молчать, и мы должны уважать вот эти его границы. Поэтому мы не здороваемся нигде первыми, мы не находим сами клиента где-то в соцсетях, не посылаем им запросы на дружбу, на переписку или еще на что-то, но наш клиент, если сам решит, а у нас, допустим, есть там открытый профиль, имеет полное право подписаться на нашу страницу.
И увидеть там
наш подкаст.
Нет, и увидеть там, как мы рассказываем про него. Вот тоже к вопросу этики.
И это ужасно. Это на самом деле тоже в современном как раз мире, когда стали развиваться соцсети, раньше такого не было. Но теперь еще отзывы появились. Это отзывы, больная вот. Мозоль просто.
Отзывы, и даже если, например, да, много споров идет на эту тему, но лично мое мнение очень категоричное. Если человек дает тебе, например, ты спрашиваешь у него как психолог, который не придерживается этического кодекса, на секундочку, потому что в этическом кодексе типа ты не можешь себя даже рекламировать, к сожалению, мы записываем подкаст, и мы уже, ну, каким-то образом нарушаем этический кодекс, ну, ладно, это можем себе позволить, все-таки современный мир, это, мне кажется, еще отдельная тема для беседы, но, да, все равно, жизнь такова, что есть социальные сети, там мы видим психологов, они, ну, в любом случае предлагают свои услуги, и, допустим, вы вот нашли в интернете себе психолога, вы к нему ходите, и он говорит, чего он не должен делать. Ну, допустим, он говорит, я для своей там, ну, не знаю, допустим, для книги, допустим, для там обучающей какой-то программы или для продажи своих услуг, что делать категорически нельзя, буду использовать твой кейс, там, я изменю твое имя, твой возраст, ты будешь абсолютно неузнаваемым. Человек соглашается, психолог это делает, и это, ну, не так делать, то есть психолог не должен это спрашивать, он не должен использовать ваши кейсы, потому что человек в моменте, может быть, он сказал вам «да», ну, то есть точно нет, если психолог, не спрашивая вас, это делает. Ну, это прям все, red flag. Если он спрашивает вас, все равно это red flag, ну, потому что он делает это не для вас, он делает это для себя, для того, чтобы продать свои услуги, да, это, в принципе, не поможет, потому что все люди разные, и если я посоветую своей подруге своего психолога и скажу, вообще, за 5 сессий просто, вау, все у вас получится, не факт, ну, то есть моя подруга придет уже с какими-то ожиданиями, это уже повлияет на их отношения, будет уже напряжение, и, ну, короче, не работает так. Да, ты можешь просто посоветовать как профессионала без всяких обещаний, да. Я уже сбилась с пути, потому что меня начинает бомбить. Значит, если ваш психолог спросил у вас, можно ли, это red flag, если вы согласились, и он это использовал, это тоже red flag, потому что потом вы можете через какое-то время, и таких историй очень много, мы когда обсуждаем этику там на своих обучениях, все время есть такие истории, когда человек, ну, даже будучи вот фигурантом этой истории, да, для какого-то обучения там записали его, допустим, сессию, и потом распространяли это как материал учебный, человек потом жалеет. То есть он вам дает согласие, ну, просто потому, что вы все равно более авторитетная фигура.
Да, это про власть, на самом деле, что, естественно, у психолога есть определенная власть, раз ты ко мне обратился, ты от меня ожидаешь, что я тебе там что-то дам, какие-то инструменты, как-то на тебя по-новому посмотрю, и ты тоже сможешь увидеть себя другими глазами. Но это тогда дает мне, правда, определенное такое возвышение, что я, значит, обладаю как раз чем-то, чем пока не обладаешь ты, и ты решил ко мне прийти. И отказать человеку, обладающему властью, очень тяжело. И иногда, соответственно, мы, как клиенты, можем вот на что-то такое подписаться и согласиться не потому, что мы вот действительно хотели бы, чтобы вот наш отзыв везде был распространен.
Да, может, мы и хотели бы тоже, и это тоже как бы вопрос терапевтический.
Да, но вопрос в том, что на самом деле это не про уважение к вам.
Да.
Потому что тогда вы так или иначе становитесь, ну, такой монетизацией, наверное, работы психолога.
Ну да, то есть это не про вас, а про него.
Да.
И это все равно влияет на ваши отношения, даже если вы этого не замечаете, да. И, ну, то есть это надо брать в работу. То есть если там вас попросили, вы согласились, что-то все равно изменилось. Ну, вы согласились из каких чувств, да, возможно, чтобы там не обидеть. Не, ну, это все равно будет всегда влиять, и все время это будет фонить. И, ну, человек, который профессионал, он об этом знает, поэтому он вас не попросит. Поэтому очень мало профессионалов в интернете. Ну, типа, с раскрученными какими-то блогами, потому что все те методы продвижения, ну, которые используются в современном мире вот этих социальных сетей, они все, по большей части, неэтичны.
Да?
К сожалению. Да, если это не использовать, то ты особо и не сможешь продвинуться. Да? Все в основном профессионалы, вот мы ходим к тем людям, как бы на терапию, я и Вероника, которых нет в интернете, потому что мы их, ну, через какие-то другие узнаем каналы. Я это говорю как человеку, который. Ой, я же наплевала. Как человеку, у которого есть все эти каналы, и сейчас мы с вами тут вещаем из подкаста, да, но мы здесь как занимаемся психологическим просвещением, да, мы не используем никакие клиентские кейсы, это я сейчас пытаюсь со всех сторон обложиться, да, и мы даже записываем это видео специально для того, чтобы потом записать следующее видео, потому что Вероника без этого не может.
Ну, мне кажется, просто правда, этика — это про вот ну, такой комфорт, который будет создаваться в отношениях, это то, что поможет в итоге выстроить доверие, и благодаря этому терапия будет более эффективной. Поэтому вот то, про что мы говорили, что вот делает психолог это, нехорошо. Делает вот такое, еще хуже. Это, по сути, про тот выбор, который вы можете сделать, чтобы вам потом было легче продвигаться на терапевтическом пути.
Угу. То есть давай как бы, у нас осталось мало времени, заключение, значит, психолог не должен быть подписан на вас в соцсетях, искать намеренно с вами каких-то встреч и других контактов. Он не должен выстраивать с вами двойные отношения, ходить вместе пить кофе, жениться там и так далее. Да, есть.
Он не должен выстраивать двойные еще отношения с вами по отношению к другим людям из вашего близкого круга.
Вот, еще я хотела, да, мы как раз об этом не сказали. То есть психолог не может работать с вами и с вашим мужем, например, с вами и с вашей подругой, потому что это тоже будет влиять на вашу терапию, будет рождать лишнее напряжение. Вообще, желательно на никаких двойных связей, чтобы не было, чтобы там, ну, такое часто случается, но это тоже, да, вопрос к обсуждению, там, ваш психолог не может быть вашим тренером, ваш психолог не может быть вашим супервизором, если вы психолог, да, это все двойные отношения, двойных отношений быть не должно ни в интернете, ни в личной жизни, никак, то есть у вас, да, только единственное есть место, где вы встречаетесь. Психолог не должен использовать вас как инструмент для своего продвижения, как инструмент для исследования, да, как он не должен писать диссертацию про вас, ну, то есть это как бы не обходай, если ты пишешь какую-то диссертацию, то все равно что ты делаешь такое. Ну, тебе нужен какой-то инструмент для исследования, да, но это все равно всегда будет влиять на терапевтический процесс. Что еще? Какие еще
рецепты? Психолог не должен давать каких-то жестких гарантий. Психолог не должен рекомендовать то, что не входит в границы в его компетентности, то есть не должен вам ставить диагнозы, не должен вам выписывать препараты.
Но психиатр может это делать.
Психиатр может, но мы, да, про психологов сейчас именно говорим.
Не должен вас диагностировать, не должен вам ничего не выписывать, не должен вам рекомендовать что-то делать, не должен делать ничего за вас.
И должен ходить сам на личную терапию.
И желательно на супервизию. Диплом нужен ли ему?
Диплом? Я думаю, что у нас очень, ну, такой сложный момент в плане того, что есть все-таки сертификаты, да, например, в тех же самых там гештальт-институтах, где очень долгая программа обучения, но не все, например, даже гештальт-институты дают прям диплом как корочку, да, сверху. Поэтому, ну, здесь обсуждаем очень вопрос. Мне кажется, важнее, ну, то объем подготовки, который будет.
И он в любом случае должен вам говорить об этом. То есть он не должен делать вид, что у него есть диплом, хотя у него нет. То есть он может вести терапию, потому что часто это разрешено в процессе обучения, но как бы делать вид, что ты прям человек дипломированный. Ну, то есть он это к вопросу про честность. Да? Честность, ответственность, отсутствие двойных отношений.
И уважение как конфиденциальность.
Да, и конфиденциальность. Все.
Ну что ж.
Тарам-там-там, я думала, что и так мало времени у нас займет эта тема, хочется еще говорить, никаких
сплетен не обсудили. Да, а я так и говорила, что это прям вот тема-то горячая.
Если вам интересно, чтобы мы посплетничали, то пишите, мы снимем вторую часть, потому что, правда, ух, прям мне аж самой было, подгорало все, что может подгореть. Спасибо вам за внимание. Если остались какие-то вопросы, если вам нужна ссылка на этический кодекс, кстати, мы ее оставим.
Да, обязательно.
Почитайте, возникнут вопросы, обязательно пишите, подписывайтесь, делитесь, ходите к профессионалам.
Да, и платите им 5000.